Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 448-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Нашу программу открывает проповедь в неделю третью по Пятидесятнице. У микрофона будет насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумен Симеон Гаврильчик. Программу продолжает очередная передача из авторского цикла, посвященного эпистолярному наследию епископа Стефана Калужского – из писем одного из пока еще не прославленных святых нашей церкви. У микрофона будет Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Пятая заключительная часть беседы протоиерея Владимира Янгичера, преподавателя Московской духовной академии «Праздники на Святой Руси», продолжает нашу передачу. Завершит ее продолжение чтения исторического жизнеописания Свято-Троицкой Сергиевы Лавры, составленное и я игуменом и иеромонахом Павлом в 1758 году. В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Наша программа выходит в эфир еженедельно по воскресеньям на средних волнах в 20 часов по московскому времени. Нашу программу открывает слово в неделю третью по Пятидесятнице, сказанное игуменом Симеоном Гаврильчиком, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, сегодня, дорогие отцы, братья и сестры, в третью неделю по Пятидесятнице Церковь Христова за Божественной Литургией предлагает нам евангельское чтение, в котором Господь нам указывает своего рода на цель и основной вектор жизнедеятельности христианской. Он заключается в очень кратких, достаточно емких словах Спасителя. «Ищите прежде всего Царствие Божие и правду Его, и это все приложится вам». То есть в этих словах Спаситель хочет нам сказать следующее, что основной ценностью нашей христианской жизни является не что иное, как искание и достижение путей к исполнению вечной божественной правды, то есть его заповеди, его закона нашей жизни. Для того, чтобы человек в своей жизни, он и истинствовал в Боге, для того, чтобы его жизнь была не пустым времяпрепровождением и бесполезной тратой отпущенного Богом времени, а была бы жизнью, направленной на исполнение замысла Бога о человеке, а именно о том, чтобы человек в своей жизнедеятельности светил божественным светом, был светильником. И вот в связи с этим Господь указывает на два направления, которые очень свойственны для жизни человека, это служение двум господам. Господь говорит, никто не может служить двум господам. То есть в нашей повседневной жизни мы замечаем, что человек, если он начинает пытаться служить и исполнять, так скажем, волю и приказания двух вышестоящих начальников, воли которых часто противоречат друг другу, то такое служение, оно рано или поздно заканчивается крахом и становится совершенно бесполезным, бессмысленным. Оно просто невозможно для человека. О каких двух господах говорит в данном случае здесь Господь? Говорит именно о том, что невозможно служить Богу и мамонне. Под словом мамонне необходимо разумевать богатство. В этом говорит о такие святители, толковники Евангелия, как святитель Иоанн Златоуст и святитель Филарет Болгарский. А почему это так? По одной простой причине, что те же самые указанные нами святые отцы, а также величайшие аскеты Церкви Христовой, которые были прекрасными знатоками законов духа, законов бытия человеческого, его жизнедеятельности, они всегда говорили о том, что стремление человека к богатству, оно лишает человека разума, помрачает человеческий ум. И человек, пристращаясь к богатству, к наживе, к роскоши, он теряет из своей жизни Бога. Да, человек при этом может ходить в храм, может даже причащаться, может быть даже исповедоваться, хотя это очень маловероятно, но не будет в нем Духа Христова. Что это значит? Это значит, что человек, довольствуясь лишь формальной такой вот христианской жизнью, он не ведет жизни христианскую согласно по закону Божию, заповедавшего нам жертвовать собой ради ближнего. То есть, все-таки суть христианской жизни заключается в самопожертвовании, в любви к Богу и ближнему. Любовь к ближнему и любовь к Богу, она невозможна, если человек чем-то в своей жизни не поступается, чем-то в своей жизни не жертвует собой ради Бога, чем-то себя не ущемляет. Вот не случайно святитель Григорий Палама в одном из своих бесед говорит о том, что на самом деле всем нам, христианам, даже дана заповедь о жизни в бедности. Возможно, эти слова покажутся несколько для людей, слушающих, обличительными, или, может быть, суровыми и жесткими, но это говорю не я, в этом случае говорит сам святитель Григорий Палама, столб православия, который стал святителем благодаря очень многим жестокостям, очень многим испытанием, которое пришлось ему пережить в своей жизни. Это и плен у турок, и гонение от иерархов, и так далее. Много-много другое. Но при этом святитель всегда оставался верен Христу, верен божественной истине, божественной правде. Вот это характерная черта именно христианина. И жил всегда в большой скудости, в постоянном недостатке. Но это, конечно, не значит, что богатство само как таковое, оно является неким своего рода препятствием человеку для того, чтобы достичь вечности, обрести Бога. Нет. Речь идет о том, что само богатство или пристрастие к богатству, или грех сребролюбия, оно приводит к тому, что человек, неразумно пользуясь тем, что дается ему от Бога по промыслу Божию, превращается в алчного стяжателя материальных благ. Это касается, между прочим, не только лишь денег, не только лишь каких-то иных материальных благ. Это касается, безусловно, и вообще в целом греха угождения собственной плоти. Вот если человек в своей жизни привыкает жить только лишь для плоти, только для того, чтобы угождать порочным страстям, то есть жить землею, то такой образ жизни, он в корне противоречит жизни христианской. Он, этот образ жизни, отлучает человека внутренне от Бога. И вот не случайно Господь говорит о том, что светильник для человека есть око. Это тоже очень важные слова Спасителя, в которых говорится о том, что ум, под словом око необходимо, нужно подразумевать, необходимо, чтобы человек его хранил в чистоте, в правде Божией, в истине, и истинствовал ум. Вот если человеческий ум, который является для человеческой души оком, он чист, то и душа является чистой. А чем можно осквернять ум? Ум оскверняется, прежде всего, человеком постыдными страстями, пороками. Это тщеславием, блудной страстью, это и сребролюбием, и гордостью, и многими другими вещами. Но прежде всего, конечно, не целомудрием. Не целомудрием, не сребролюбивыми помыслами, которые разрушают, прежде всего, человеческую душу, сочетают человека с законом смерти и разлучают человека от Бога. По этой причине весь подвиг христианина как раз и направлен на то, чтобы соблюсти чистоту ума, ясность. Под умом ни в коем случае не подразумевается рассудок человеческий. Рассудок – это более низшая часть человеческого состава, человеческой природы, которая ниже ума. Ум, он находится в сердце человека, почему часто его еще называют или сердцем, или называют его совестью. То есть здесь можно также сказать о том, что чистота ума человеком, она достигается при достижении человеком чистоты совести. Если совесть чиста, то, безусловно, ум чист. Но, безусловно, недостаточность только лишь совести для человека, она засвидетельствована историей ветхозаветного человеческого рода, который вынудил или заставил Бога дать человечеству еще писанный закон. То есть тот закон, который обличал бы человеческую совесть и расставлял точки над «и», говоря, где зло, где добро, конкретизируя эти понятия для человека. Господь говорит, что если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. То есть если будет ум человеческий чист, то и вся душа человеческая будет светла. То есть она будет, как говорит преподобный Семенов Богослов, душа будет воспринимать божественный нетварный свет. Она будет видеть этот божественный свет. И вот, кстати, монашеский подвиг, который как раз и заключается в том, чтобы суть этого подвига, чтобы обрести полное единение с Богом, для этого, прежде всего, блюсти чистоту ума, а то весь монашеский подвиг, он имеет и внешнюю, и внутреннюю сторону. То есть, опять-таки, внешняя сторона – это богослужение, это дисциплина внешней жизни, так скажем, телесной жизни человека, которым достигается чистота тела, которым подчиняется тело человеческой души. А вторая сторона – это, конечно же, дисциплина души или чистота человеческой души инока, которая достигается путем откровения помыслов, часто исповеди, часто участие в божественных Евхаристии, достигается чистота ума и обретается единение с Богом. В принципе, именно ради этого, собственно говоря, иноки всегда и уходили из мира, для того, чтобы это главная, как бы, задача в жизни человека, соблюдение чистоты ума, она была всецело исполнена монахом и без всяких препятствий. Собственно говоря, поэтому монашество оно появлялось. Но, тем не менее, эта заповедь, она дана Спасителем для каждого из нас. Господь также вот в этой беседе, в начале, в евангельском зачале, воскресном, постоянно подчеркивает о том, что христианину, последователю Христа, необходимо не прилепляться ни к чему абсолютно земному. Это выражается словами «не заботьтесь» или по-славянски «не пицитесь». То есть под этими словами нужно, необходимо подразумевать вовсе не то, чтобы вообще сложить руки, ничего не делать, предоставить собственную жизнь, так скажем, попечению Богу. Не об этом речь идет, потому что заповедь о необходимости труда, она дана Богом в самом начале, и еще в раю возделывать, сохранить рай. И эта заповедь, она остается в силе поныне, то есть трудиться человек должен и необходимо, ибо трудящийся достоин пропитания, а трудящийся да не ест, пишет апостол Павел. Но опасность для нашей жизни христианской всегда составляет именно пристрастие. Пристрастие к одежде, пристрастие к пище, пристрастие еще к чему-то, что делает человека рабом тех или иных вещей, тех или иных удовольствий и лишает человека сначала ощущений близости Бога, лишает человека страха Божия и лишает человека в итоге вечности. Но вот эту нашу небольшую беседу я, пожалуй, завершу словами святого праведного Иоанна Кронштадтского, который в своей жизни достиг искомого единения в Боге и чистоты ума, сердца, совести. Он говорит следующее, цитируя слова Спасителя из читаемого Евангелия. «Не забудьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Слышите, по слову Господне, все те язычники, они христиане, которые о том и заботятся, что есть это пить или во что одеваться. О делах Божьих и исполнении заповедей его не помышляют. Ищите же прежде Царствие Божие, правда Его, и это все приложится вам. Всякий хозяин, господин кормит, поет, одевает своих слуг. Корми паче Господь Бог будет и питать, и одевать нас, если мы будем слугами Его. Если не служащих Ему, не ведущих Его, Он питает, одевает, корми паче не забудет служащих Ему. Аминь». Вот очень важно, чтобы мы в жизни и доверяли больше Богу, и всю нашу жизнь направляли прежде всего к Богу, осознавая, что все остальное в нашей жизни, оно является уже вторичным по отношению исполнение воли Божией.
Вы слушали слово игумена Симеона Гаврильчика, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в седмицу третью по Пятидесятнице. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. В эфире очередная передача из цикла, посвященного эпистолярному наследию епископа Стефана Калужского.
Ощущение приближающейся смерти ясно переживаю. Долго ли мы живем? Много ли лет отвел нам Господь? Длинен ли был? Есть наш земной путь, а конец ему будет. И неизбежно. За всю историю человечества известно только два исключения. Доходившего пред Богом праведного Еноха и для великого пророка Ильи. Но и о них говорится, что придут паки на землю и примут удел всех. И блажен тот человек, который не только помнит последнее свое, но и получает дар от Бога почувствовать приближение конца. Это помогает ему здраво оценить прошлое, принести слезное покаяние во всем плохом, а его немало, встать во весь или возможный духовный рост. Владыка этот дар получил. Конечно, свидетельствует он, один только Бог знает время жизни каждого человека, но ощущение приближающейся смерти, которое я ясно переживаю последний год, сейчас поглотило меня всего. Что-то изменилось внутри меня, в глубине моего существа, чего нельзя точно передать. Я стою на роковой очереди. Страшна не смерть, а страшен грех. Люди, не верующие в существование Бога, во всеобщее воскресение и справедливое воздаяние, не любят говорить о смерти. Как только в их присутствии поднимается кем-либо вопрос о ней, они тут же неприятно морщат лоб и стараются перевести разговор на другую тему. Если же им этого не удается, они просто-напросто уходят, иногда демонстративно. Это и понятно. Для них смерть — конец всему. Уход в небытие. Вечное прощание с тем, чему отданы были все их дни. Несчастны эти люди. И не только в последнюю минуту, но и при жизни, так как при всем старании веселиться они не могут полностью заглушить внутренний голос. Это все пройдет. А что дальше? Иное отношение к смерти у христианина. Он любит говорить о ней, готовится к ней, даже вместе со Святой Церковью просит ее. Ну как просит? Христианские кончины безболезненны, непостыдны, мирны, в мире и покаянии скончати. Его не страшит сама смерть, а страшат его плохие мысли, дела, ответ за них перед всемогущим, всеведущим и всеправедным. Бог воздаст кое нужно по делам его. Есть на лицезрение у Бога. Святитель Стефан и словом, и делом всей своей жизнью явил отношение верного христианина к пределу. Его же не пройдут. Читаем письма пока еще не прославленного. Сердце было очень плохо. Это показывает, что сердце у меня далеко-далеко не первого сорта. Нередко наблюдается одышка. Вообще, как видно, течение жизни заканчивается в основных чертах. Остается доживать, а не жить. Предел его же не прийдешь и ничего не сделаешь. Владыка наградил меня палицей. Теперь остались только две награды. Крест с украшением и золотая шапка, митра. И гроб. А может быть, последний без двух первых. Вот так и идет день за днем, приближая к могиле. И не заметишь, как наступит полный расчет. смерти как таковой не боюсь, но страшусь суда Божия. Страшна не смерть, а страшен грех, отделяющий нас от жизни. Прошу вас помолиться о мне грешном. Мне необходима помощь дедушки, его совет. Жизнь по совету опытного христианина, благодатного старца, есть жизнь в Боге. Старец указывает своему духовному чаду верный путь к спасению, минуя овраги и ухабы. Он мудро ведет слушающего его глаз и доверяющего ему по более короткому и верному пути. Ведь и здесь, на земле, в незнакомой для нас местности, мы ищем спутника, который помог бы нам выйти на правильную дорогу. Тем паче мы нуждаемся в вожде для духовной жизни, законы которой далеко не просты. Владыка Стефан, по милости Божией, получил обильные духовные дары, почему и был назначен церковным начальством быть духовным руководителем и других. Но сам владыка хранил глубочайшее смирение, просил молиться за него и считал нужным, в свою очередь, обращаться к другим лицам за советом. Получил, пишет он, дополнительное назначение, а именно назначение духовником духовенства Днепропетровского городского и сельского района, а также ставленников епархии, членом епархиального совета. Что касается первого назначения, страшусь ответственности перед Богом, чувствуя свое божество и полнейшую нищету духовную. Надеюсь на ваши святые молитвы, чтобы Господь вразумил, укрепил и дал мне силы хотя бы сейчас, в едино на десятый час, по-настоящему приступить к борьбе со своими страстями. Вот, оглядываясь на прожитую жизнь, стал духовным руководителем, возымел такую дерзость, а на самом деле не только топчусь в учениках, но даже и не приступал к настоящему деланию. Боже мой, сколько лет погибло, и столько работы предстоит над собой. Так и умру, не поднявшись на вторую ступеньку. Благодарение Господу, который и наши недостатки, и грехи ведет к исправлению и делает их, то есть грехи, средством к добру. Помолитесь обо мне. Особенно боюсь ответственности перед Богом за духовничество. Всей любящей душой стремится епископ к другому святителю, прославленному ковровскому старцу Русской Православной Церкви Афанасию Сахарову. Желаю увидеть его и побеседовать. Ваше Пресвященство, драгоценнейший и любимый Владыка, как бы хотелось насладиться беседой с вами усты к устом. Всегда вас первым возношу свои недостойные молитвы и знаю, что и вы молитесь обо мне. Братски целую вас и низко кланяюсь. Любящий вас и благодарный всегда недостойный епископ Стефан. Ищу совета также славного московского старца Константина Всехсвятского. Мне необходима помощь дедушки, его совет. Но это возможно только в личной беседе. Сходи к дедушке, расскажи ему, Что он скажет? Напиши его мнение. Попроси помолиться за меня. Мне трудно. Прошу и у вас, родных и знакомых, молитвенной помощи. Мы молимся за тебя, близкий нашему сердцу, Владыка. Верим и в твои святые молитвы.
Продолжение цикла бесед из писем одного из пока еще не прославленных святых нашей церкви, заслуженного профессора Московской духовной академии Константина Ефимовича Скурата, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Наша программа выходит в эфир еженедельно по воскресеньям на средних волнах в 20 часов по московскому времени. Дорогие наши слушатели, мы завершаем ваше знакомство с лекцией и беседой, прошедшей в лекционном центре Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре «Праздники на Святой Руси». Автор лекции – протоиерей Владимир Янгичер, преподаватель Московской Духовной Академии.
Повторяю слова сегодняшнего святого апостола Богослова, который говорит: «Победа – это вера наша». Он говорит: «Храни, Русь, веру православную, в ней же тебе утверждение, через нее утверждение». Вот поэтому у нас есть на кого опереться, есть кого спросить, есть кому подражать, есть кому молиться. Ну вот такая у нас сегодня тема была. Вот, надеюсь, нас вдохновит на некоторые понимания в жизни более серьезные, вдумчивые и внимательные. Ну, кстати, еще немножко времени есть. Вот, знаете, что я вам хотел показать? Пример. Вот мы слушаем сейчас пение. А как в иконах бывают такие различные подходы к изображению действительности, реальности духовной. И, кстати, имеют тоже свои последствия. Одно дело изобразить глубину реальности и привлечь человека к высоте. А другое дело поверхностно. Как мы видели, например, иконе Рождества, например. Рассказать о событии, ну, вот такое оно было. А заставить подумать, а к чему это меня зовет, ну, как бы ты сам делай выводы. Ну, не всякий может сам выводы сделать. Большой путь нужно пройти. То же самое происходит и в музыкальной сфере. Может, даже еще более глубокое. Потому что изобразительный ряд можно сравнить и сразу делать вывод. Вот он соответствует или не соответствует. С музыкой сложнее гораздо. Это отдельная тема, как-нибудь, может быть, на это поговорим. Вот маленький пример. Например, очень известный марш. Да? Его история известна. Его композитор Агапкин написал во время русско-японской войны. Потом он воскрес во время Первой мировой войны. Но история была очень популярен. Но что удивительно, на параде 45-го года он не исполнялся. Есть разные свидетельства. Некоторые, ну знаете, в том вдохновении забылось, когда спрашивают зрители, которые там были. Да, говорят, пел, потому что там так было все торжественно, они просто забыли. Но когда посмотрели список, точно это же все документировалось, что имеет право оркестр исполнять. Потому что там цензура была образцовая, не было его там. И трезвые умы, даже времени мировой войны и гражданской потом, они говорили, что этот марш ввел очень много смущений в умы людей. Он совершенно не соответствует русскому понятию о воинской доблести. Он делался в русско-японской войне. Вы знаете, какая была обстановка? Обстановка пораженческая. И настроение вовсе было такое. Этот марш – продукт этого настроения, этого духа. И он сейчас разлился везде, и мы этим живем нормально, да? А вот послушайте марш другой, который действительно традиционный. Преображенского полка. Преображение – один из главных праздников, да? Ну, дальше не будем. Я не знаю, как у кого настроены слуховые анализаторы, но мне четко совершенно видна разница. Во-первых, он минорный первый. У него тоска по родине здесь звучит. Название «Прощание славянки». Просто вдуматься не дав то, что мы так бездумно принимаем, и кажется, что да, это вообще принято, никто его не отменяет, он прекрасный, все, но нельзя на нем останавливаться. Он душевный марш. Душевный, причем включает эмоции, ну, далеко не лучшие человеческие. Ностальгию, тоску, печаль, переживания. С этими эмоциями на войну идти, ну, опасно было бы. Они не тот дух культивируют. То есть, очень важно, а какой дух у нас, на что мы настраиваемся. И чтобы не ошибиться, не пролететь мимо цели, или, наоборот, не остановиться, все-таки нужно четко знать, особенно на наших праздниках и наших победах. Это ориентиры. Правильно, нельзя всю жизнь в праздниках жить. Хотя в церкви есть одно, не одно даже, очень нередко песнопение, которое начинает словами «Приидите, празднолюбцы». И дальше «Восхвалим преподобного» или «Восхвалим Господа». Часто встречается в церковных молитвах такое. Мы празднолюбцы с вами. Любим праздники. Но одно дело любить праздник сам, а другое дело его достигать. Поэтому мы вот призваны к тому, чтобы эта любовь, войти в эту любовь праздника навсегда. Но для этого надо потрудиться. Поэтому потрудимся. Когда мы смотрим на картину явления Христа народу, там столько эмоций заложено. Человек 20 лет ее писал, столько вложено всего. Там, вы знаете, когда входишь в зал, в центре картины, и весь зал уставлен эмоциями художника, разложенными на составляющие этюды. Сколько он написал? Там очень много вложено. Но никогда эти все эмоции вместе взятые не произведут той работы духовной, которая ведет простая икона Богоявления. Это душевное состояние. Оно близко среди человека. Я понимаю, что им хочется же, хочется не восстановиться, не хочется дальше идти. Трудно, потому что преодолевать надо себя. Можно остановиться, но жалко, что мы достигаем половиночки или там третьего класса и не хотим школу заканчивать. Вот мне рассказывают люди, которые приезжают за границу, когда подряд играют разные гимны, но ни в какое сравнение не идет наш гимн по сравнению с другими странами. Понятно, что это не духовное произведение, это там можно чем-то что-то еще дорабатывать, но на равных, когда сравниваешь, дух у него совершенно фантастически действует на душу. Вот. А если же разговор о гимнах, если говорить о настоящем российском гимне, гимне Святой Руси, мы в прошлый раз, кажется, говорили, гимн Святой Руси — это был догматик первого гласа. Всемирную славу, а человек прозявший, владыку росшую и так далее. Это то, что звучит каждое воскресенье первого гласа. Вот. Конечно, знаменным распевом. Вот это настоящий гимн. Это не просто земное такое произведение. Это земное, конечно, но имеющее вектор вечности, обращающиеся к Богу, к Божьей Матери и утверждающие вечные ценности. А этот гимн, ну он прекрасный, конечно, но вот, может быть, стоит разобраться. Я думаю, просто он, наверное, не может именно вечные ценности утверждать. Хотя там о Боге говорится. Хотя об этом тоже говорится-то. Воины, отдавшие жизнь за веру Отечеству. Погибшие в церковном таком лексиконе — это вполне определенный смысл. Погибнуть — погиб. И как же не погибли? Ушедшие, усопшие, отдавшие жизнь, павшие на поле, вот у нас на часовне у храма, павшие на поле боя. Ни в коем случае не погибли. Это то же самое, как вечный огонь. Я не знаю, больше издевательств вам трудно придумать. Вечный огонь во всех христианских народах ассоциируется с вечным огнем, адским огнем. И заставлять думать, что все солдаты находятся вот там, или мы к ним уйдем, чтобы через него к ним прийти, это очень серьезно. Или ошибка. Ну, ошибок тут не бывает. Это целенаправленная такая диверсия идеологическая. Не значит, что их надо разрушать. Не подумайте. Просто надо знать, что у нас есть. А со временем сам отпадет, когда люди придут в норму. Не придут, значит, ну, значит, этот огонь будет все больше разгораться. Кому это надо? Таких много нарушений. Если уже зашел разговор, например, вот знаете, стоит на свете триумфальная арка. На Кутузовском проспекте, да. Где она раньше стояла, знаете? У Белорусского вокзала. В советское время это какие огромные деньги надо было затратить, чтобы перенести? Совершенно бессмысленно. Ну, что мешало там? Ну, может, мешало, но можно было по-другому сделать, расширить. Перенесли на Кутузовский проспект. Казалось бы, ну, так вот, есть какие-то задачи градостроителей. Ничего подобного. Духовная цель. Дело в том, что арку триумфальную у Белорусского вокзала, ну, потом уже с Белорусским вокзалом, ставили в том месте, где Наполеона из Москвы изгнали. Это понятно. Место победы над французом. Вот он вышел, все, победили. И по цели в этом месте, по древней традиции, она не духовная, но такая воинская древняя традиция, римская, византийская, поставили арку. Все понятно. А в советское время, когда уничтожалось все, напоминающее о славной истории России, ее принесли туда, где Наполеон вошел в Москву. Где он победил Москву. Временно хотя бы, но все-таки победил же. Вот ему честь и хвала. Вот ему поставим ему арку здесь. Кто сейчас об этом помнит? Мало кто помнит. Это есть. Ну, это даже не обсуждается. Это настолько прозрачно. Ну, там, знаете, там еще просто деньги еще работают. Дело в том, что в наше время уже, когда идеология сломана, работают иногда чисто денежные моменты. В то время определяющим была, конечно, идеология. Она есть, но акцент смещен. И она, ее сломать невозможно, потому что до конца времен будет стоять. Но вот в массах, конечно, это точка опоры исчезла. Вера и неверие всегда параллельно шли. Вопрос только, чего больше было. Представление России как идеальной стране в 19 веке, это надо с этим разобраться тоже. Не смогли бы ничего с нами сделать. На самом деле, конечно, была не революция, а, как вот говорится, террористическая атака на страну. Но они ничего не смогли бы сделать, если бы не было тут своих агентов. Ничего не смогли сделать. А знаете, вот если о победе говорит победитель, есть пророчество, по-моему, преподобного Серафима Вырицкого. Могу ошибаться. О том, что ему говорят, ну вот, победят же всех вас. Он говорит, да, всех нас победят и будут победители над нами. А потом придет Христос и победит всех победителей. Мы же на это нацелены. В конце концов, ну, придет новое небо, новая земля. Если мы сейчас социализируемся и будем только социальные проблемы искать, это точно совершенно потеряем все. Не терять главный ориентир, что все равно, пусть наши победят, но победить Христа победителей наших не смогут все равно. Ну, чем мы потихоньку занимаемся? Во-первых, свой уме надо порядок навести. В своем уме надо. И помочь другим это сделать. Слово приводит Серафима Саровского. Сначала сам стяжи дух мирен, приобрети. И только после этого, я перефразирую, только после этого вокруг тебя можешь помочь другим вокруг тебя. Спасти или хотя бы подвести к спасению. Только после этого. Помолимся.
Вы прослушали пятую завершающую часть лекции беседы «Праздники на Святой Руси». Напомню, у микрофона был протоиерей Владимир Янгичер, преподаватель Московской Духовной Академии. Краткое историческое описание Свято-Троицкие Сергиевы Лавры с приложением знатных происшествий, случившихся в Авоны, сочиненное оной лавры наместником и иеромонахом Павлом. Санкт-Петербург, 1782 года. Колокольня. Здание огромнейшее. Новейшие архитектуры, украшенные извне в пристойных местах колоннами и вазами, и убранные внутри и извне вся щекотурную чистую работою. Она состоит из 5 частей, из коих нижняя о 3 этажах, а вторая о 2. Вид ее представляет четвероугольный столб, который по мере возвышения своего уклоняется немного от средней толстоты своей, и в котором нижняя часть есть подобие регулярной квадратной тумбы. Ей высота с куполом есть 41 сажень и 1 аршин, а без купола 34 сажень и 1 аршин. Нижние квадратные части, каждая сторона составляет 12 сажен с аршином, а вторые квадратные части, каждый бок есть 7 сажен. Наверху тая колокольни, купол с крестом, медный, позлощенный весь червонным золотом из огня. Вышиною 7 сажен, есть наилучшего искусства и фигуры превосходнейшей и пристойнейшей всему зданию. Она и колокольня начата была строиться по повелению блаженной и вечной памяти достойной государыни-императрицы Анны Иоанновны, но уже по кончине я в 1741 году и все сие строение производилось лаврским иждивением и по большей части лаврскими мастеровыми людьми, с довольную им за труды платою. А в 1767 году, по состоянии штатов, по именному я императорского величества указу, ныне благополучно царствующей государыне императрицы Екатерины Алексеевны, из коллегии экономии выдано было на окончание той колокольни 13 843 рубли 68,5 копеек, из которой суммы на позлощение некоторых частей купола, на подмазку всей колокольни щекотурной работы, на сделание на столбах капителей и поставление в пристойных местах вазов и на сделание 4 исходных крылец употреблено суммы 10 301 рубль 25 четвертью копеек. А затем оставшиеся деньги по именному я императорского величества указу употреблены на устроение Каличьей башни, как выше о сем упомянуто. На оной колокольне в первом этаже содержится Лаврской семинарии библиотека, которая состоит из книг, писанных на греческом, еврейском, латинском, российском, французском и немецком языках. Число их простирается до 3500 книг. В сие место, по причине сухости здания, библиотека перенесена в 1778 году, а прежде содержана она была под дворцом в Наугольной палате, что в саду Писаревском. Во второй части имеется колокол весом 4000 пуд, большой, как только есть по всей России. Он перелит был по именному указу государни императрицы Елисаветы Петровны Лаврским иждивением в 1746 году. Из разбитого же Лаврского колокола, который лишь был в 1716 году весом 3319 пуд, с прибавлением покупной в артиллерийской конторе меди. Сверх оного имеется еще на той же колокольне колокол, именуемый Годунов, построенный вкладом бывшего на российском престоле Бориса Федоровича Годунова весом до 1850 пуд, Карнаухи весом до 1275 пудов, литый в 1684 году монастырскую казною, Лебедь весом 625 пуд, литый при царе Федоре Иоанновиче по приказу конюшева боярина Бориса Федоровича Годунова. Здание над кладезем, именуемым Успенским, ибо он истекает из угла Успенской церкви, шириною на трех саженях с аршином, длиною на трех же саженях с аршином, построенное изрядную готическую архитектурою и украшенное снаружи разными фигурами и колоннами резными. Когда же оно издание действительно производимо было и каким иждивением, хотя точно утвердить не можно, ибо никаких записок о сем не отыскано, но часть ее за вероятное принять можно, что или во время государствования царя и великого князя Федора Алексеевича, или в начале последовавшего потом правительства царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича. Потому что здание сие не только одинакой архитектуры и искусства, но кажется из самого мастерства с трапезенную церковью. Самый же кладезь найден в 1644 году при царе Алексее Михайловиче таковым случаем. С западной стороны, превыше описанной великой церкви Успения Божией Матери, имелась паперть, которая после сделана была трапезою. Ту часть, при которой теперь находится кладезь, он и паперти в 1644 году надлежало по причине ветхости и починить. И когда к той починке приступлено было, и несколько фундамента вынуто, то вода сильным ключом и начала выходить. И по элику тогда в монастыре великую имели нужду в воде, так что нарочные старцы посыланы были в Устюг и в другие места для изыскания людей, способных к опознанию водного места, то по обретении немедленно сей ключ, из которого истекающая вода, есть весьма приятно и легковесно, был обделан. Церковь во имя Зосимы и Саватии соловецких чудотворцев с трапезою, что называется при больнице, шириною на 5 саженях, а в длину с алтарем и трапезою на 10 саженях с половиною, когда же она построена, записок не отыскано. Царские чертоги о двух этажах на 39 саженях длины и 9 сажен ширины, расписанные снаружи разными красками наподобие шахмата и убранные в пристойных местах, а особливо столбы у окон изразцовыми разными фигурами. С южной стороны вон их имеются 2 парадные для всхода крыльца и во всю линию открытая на столбах регулярных галерея, которые делают прекрасный вид. В нижнем этаже с северной стороны живут семинаристы, обучающиеся в здешнем училище, а с южной стороны во всех палатах преподаются лекции ученикам. Некоторые полагают, что сей дворец построен царем Алексеем Михайловичем. На оном дворце железная кровля, устроена в 1770 году уже по состоянию штатов, но железом прежде от лавры заготовленным из коллегии экономии выданную на ту сумму. Имевшиеся же на северной стороне 2 деревянные крыльца в 1775 году разобраны, а вместо того сделаны в том году схожие лестницы в задних сенях. Вся оная северная сторона расписана наподобие шахмата и приведена в надлежащий фасад в 1776 году, выданную по именному Ея Императорского Величества указу из коллегии экономии суммою. Вы слушали фрагменты краткого исторического описания Свято-Троицкой Сергиевой Лавры с приложением знатных происшествий, случившихся в Аоной, сочиненные Оной Лавры наместником и романахом Павлом. Эта книга была отпечатана в Санкт-Петербурге в 1782 году. Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 448-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.